возлюбленные о Христе братья и сестры. По благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, в эфире православная передача «Спаси и сохрани». У микрофона настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин и корреспондент Кира Антонова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в программе о Покровских вечерах.
1 августа 1914 года разразилась чудовищная бойня, в которой многие народы испили горькую чашу жертв. Последствия для мира были глубокими, шрамы неизгладимыми. Столетию начала Первой мировой войны посвящался музыкально-поэтический концерт из цикла «Покровские вечера», который прошел в областном дворце культуры «Пролетарка».
«Покровские вечера» – это событие в духовной, общественной, культурной жизни Твери. Более 5 часов продолжавшееся действо нельзя сузить до понятия «концерт». Это была встреча с хорошей поэзией, музыкой, интересными людьми, нашими современниками и мысленно с теми, кто жил в былые годы. Вечер размышления, вечер памятования, вечер единения. Думается, каждый зритель покидал концертный зал с чувством, что знает о Первой мировой войне чуть больше, понимает ее чуть лучше, чем прежде. Открыл вечер заслуженный артист России Георгий Пономарев. Зачитал высочайший манифест.
Божией милости, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, объявляем всем верным нашим подданным, следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Союзная Австрии Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство, внезапно объявила России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение ее среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно станут все верные наши подданные. Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело. В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшийся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокой верой в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши, Божие благословение. Да благословит Господь Вседержитель наше и союзное нам оружие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце.
Инициативу развязывания Первой мировой, крупнейшего по тому времени вооруженного конфликта, взяла на себя Германия. И в считанные дни все государства Европы выстроились друг против друга. В течение месяца до этого мир с затаенным дыханием наблюдал, как громадная империя Австро-Венгрия душила маленькую Сербию. Россия встала на защиту своих единокровных, единоверных братушек. О том, какие песни пели русские солдаты на фронтах Первой мировой, напомнил собравшимся народный ансамбль песни и танца «Тверь».
Начало Великой войны, так называли тогда Первую мировую, вызвало в России большой патриотический подъем. Добровольцами уходили на фронт даже те, кого весьма трудно представить в солдатской шинели. При имени Александр Вертинский в сознании возникает образ утонченного исполнителя, богемного артиста, сценические образы которого вряд ли были понятны простому народу. Но в Первую мировую певец стал медбратом. 35 тысяч перевязок сделал он за время службы в санитарном поезде. Можно только удивляться величине этой цифры. Но учет точный. В журнале поезда производилась запись о каждой перевязке. Воспоминания Александра Вертинского читал на вечере артист Тверского академического театра драмы Тарас Кузьмин.
Пахнет присниться печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней ветренице вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай.
Началась война. Все госпитали Москвы были забиты ранеными. Многие богатые москвичи открывали на свои средства, а иногда и в своих домах, больницы для раненых. Однажды вечером я возвращался домой по Арбату и увидел, как возле особняка Марии Савишны Морозовой толпились люди. Там был госпиталь ее имени. Привезли раненых. Выносили их и на носилках из кареты, вносили в дом. Я стал помогать. Когда занесли последнего раненого, двери закрылись, и я увидел, что врачи начали делать перевязки. Я остолбенел, и тут один хирург, заметив меня, сказал: «А вот ты иди сюда, у тебя вот пальцы длинные, нам как раз такие нужны. Будешь помогать». Я стал помогать. Так прошла ночь, потом вторая. Потом третья. На третью ночь врачи уже стали отмечать, как ловко и чисто у меня получается делать перевязки. Меня перевели на сложные перевязочные работы. Я так увлекся этой горячей работой, что вскоре перестал приходить домой и все дни и ночи проводил в госпитале. Но уж когда я узнал о том, что организуется санитарный поезд, который будет ходить от Москвы до фронта и обратно, я был первым среди записавшихся. И записался я почему-то под именем брат Пьеро. А меня так и называли мои товарищи Пьегоша. Пьегоша звали они меня. Даже моей фамилии настоящей, пожалуй, никто и не знал. Мы работали на этом поезде, выезжали из Москвы, доезжали до фронта, забирали раненых, оказывали им всевозможную помощь. Мы перевязывали их, мы вынимали пули, осколки. А кроме этого, прислушались к каждой их просьбе. Мы писали за них письма домой, читали им стихи. Но когда мы уехали из Москвы в пустом поезде, мы с товарищами собирались в вагоне столовой, и я читал всем шуточные стихи или пел песни под гитару. Гитара аккордом несложным заливала пробелы слов, напомнила неосторожно, что музыка как любовь. Помню, как-то в местечке, в оранжерее одного польского пана мы делали перевязки. Все раненые были тяжелые, потому что немцы стреляли разрывными пулями. Все тяжелые перевязки делал я. Каждые 5 часов менялись мои помощники, сестры, а я оставался. Таким образом, я проработал безостановочно 2 суток. К концу 2 суток, когда поток раненых иссяк, я пошел мыть руки и вдруг вспомнил, что за последние 2 дня ничего не ел. Я пошел вглубь оранжереи, в место для персонала, шел как пьяный, шатаясь, абсолютно без сил. Перед глазами меня мелькали какие-то синие и красные огоньки. Я ничего не понимал. Под ногами лежали раненые, кто на носилках, кто просто так, на полу, на тряпках. Я шел, ничего не видя перед собой, вдруг почувствовал, как за ногу меня кто-то схватил. Я опустил голову, увидел раненый солдат. Послышался голос: «Спойте мне что-нибудь». «Спеть? Что, он бредит, что ли? Как спеть? Зачем? Почему?» «Спойте, я скоро умру». Не помня себя, словно во сне, я присел на колени рядом с ним и тихонько запел. Наверное, это была колыбельная на стихи Бальмонта. Ветер легкий присмирел,
Вечер бледный догорел, с неба звездные огни говорят тебе: усни, не страшись перед судьбой, я как няня здесь с тобой, я как няня здесь пою, баю, баюшки, баю.
Не помню, допел ли я песню до конца. Утром мои товарищи с трудом обнаружили мое тело в груди раненых. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло, неразумно. Опустили их вечный покой.
Торжественный момент вечера. Внесение на сцену тяжелого фолианта Золотой книги Санкт-Петербурга. Не спеша перелистываются страницы до той, куда вписывается имя известного поэта Серебряного века, нашего земляка Николая Гумилева. В Первую мировую Николай Степанович добровольцем ушел в действующую армию. За ратные подвиги удостоен двух георгиевских крестов.
Николай Гумилев – пример любви к родной земле, верности воинскому долгу и служению Родине. В трагическое время исторических перемен в революционной России он сумел сохранить в себе мужество и стойкость, остаться верным православию, отечеству, традициям классической русской поэзии и русской культуры в целом.
Свои подписи в «Золотой книге Санкт-Петербурга» ставят поэт Андрей Дементьев, глава Твери Александр Корзин, бывший руководитель города Владимир Бабичев, организатор гумилевских чтений в Слепневе, что под Бежецком, Галина Козловская. У микрофона Андрей Дементьев.
Вы знаете, дорогие друзья, я сегодня невероятно растроган. Вот этот праздник, который здесь проходит у нас, потрясающий совершенно, на всю жизнь не останется памяти. И то, что мы сейчас внесем золотую книгу великого поэта, нашего земляка Николая Степановича Гумилева, это большая честь для всех нас. У нас великая литература, вот начиная оттуда, старых времен. А как мало жили поэты. Давайте вспомним. Не только Серебряный век. Лермонтов, 26 лет. Сколько бы еще написал. Александр Сергеевич Пушкин, 37 лет. Добролюбов, 25 лет. Дмитрий Веницинов, которого ценил Пушкин, 22 года. Маяковский, 37 лет. И скольких война погубила, так они не успели, фронтовики, сказать самые главные свои слова. Мы не знаем всего, что написали наши фронтовики. Простите, что я ухожу от Серебряного века, потому что это тоже война, Вторая мировая. И вот такой поэт Лебедев, он погиб молодой совсем. И он написал стихи о матери, совершенно потрясающие. 20 дней и 20 ночей он жить продолжал, удивляя врачей. Но рядом с ним была его мать, и смерть не могла его доломать. 20 дней и 20 ночей она не сводила с него очей, а на 21-е сутки она взбремнула на полминутки. И чтобы не разбудить ее, он сердце остановил свое. Когда есть такие стихи, есть такие поэты, то мы не погибнем. И я когда-то написал: «Россия – страна талантов, души золотой запас, и в мире враждой объятом таланты спасают нас». И вот талант Гумилева тоже нас спасает. Мы обращаемся к его книгам, к его стихам, и думаем: «Боже мой, как же ты мало прожил, 35 лет, сколько бы мог еще написать, и как несправедливо был погублен».
Стихи Николая Гумилева и его супруги Анны Ахматовой в тот вечер читала заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Большого драматического театра и постоянный участник тверских покровских вечеров Мария Кирилловна Лаврова.
Два взгляда на Первую мировую войну, женский и мужской. Анна Андреевна Ахматова. Пахнет гарью 4 недели. Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, и один во дворе говорил: «Сроки страшные близятся скоро, станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расстелит над скорбями великими плат». Николай Степанович Гумилев. Идущие с песней в бой, без страха в свинцовый дождь, вас Георгий ведет святой, крылатый и мудрый вождь. Пылающий меч разит средь ужаса и огня, и звонок топот копыт его снегового коня. Он тоже песню поет, в ней слава и торжество. И тот, кто в битве падет, услышит песню его, услышит в последний час громовый грохот побед зрачками тускнеющих глаз блеснет немеркнущий свет. Можжевельника запах сладкий от горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки. Вдовий плач по деревне звенит. Не напрасно молебны служились, о дожде тосковала земля. Красной влагой тепло окропились затоптанные поля. Низко-низко небо пустое, и голос молящего тих. Ранит тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих. Есть так много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Лишь под пулями в рвах спокойных веришь в знамя Господне, твердь. И за это знаешь так ясно, что в единственный строгий час, в час, когда словно облак красный милый день уплывет из глаз, свод небесный будет раздвинут пред душою, и душу ту белоснежные кони ринут в ослепительную высоту. Там начальник в ярком доспехе, в грозном шлеме звездных лучей, и к старинной бранной потехе огнекрылых зов трубачей. Но и здесь, на земле, не хуже. Та же смерть ясна и проста. Здесь товарищ над падшим тужит и целует его в уста. Здесь священник в рясе дырявой умиленно поет псалом. Здесь играют марш величавый над едва заметным холмом.
На сцену концертного зала Дворца культуры «Пролетарка» вносится большой образ Божией Матери. Икону «Августовская победа» привез из северной столицы известный петербургский проповедник, протоиерей Геннадий Беловолов. Именно этому священнику принадлежит честь восстановления образа в современной России.
Дорогие отцы, воины, братья и сестры, я хотел бы провести небольшой урок истории. У нас сегодня тема очень важная, историческая. Война, Первая мировая, как ее тогда называли, Великая или Отечественная. Потом из этих двух названий сложилось название той войны, которую мы с вами прекрасно знаем, Великая Отечественная. Русскую историю можно изучать по войнам, по сражениям, по полководцам, по царям. Можно изучать по открытиям, а можно изучать по иконам. И не только можно, но и нужно, если мы хотим узнать самое главное из того, что было в нашей истории. Самое важное, самое сокровенное и заветное. И тут мы обнаружим удивительную закономерность нашей истории, которой не обнаружим истории других стран и народов. Все самые главные события нашей истории происходили в присутствии икон Божией Матери, или сопровождались их явлениями, или чудесами, или зримой помощью. И получается, что история России – это как бы история раскрытия явления чудотворных икон Божией Матери.
Корсунская, Владимирская, Донская, Казанская, Порт-Артурская, Державная. В ночь на 1 сентября 1914 года в небе над лесом между городами Августов, сейчас это территория Польши, и Мариамполь, Литва, явилась Божия Матерь. На фоне сияющего креста с Богом-младенцем на руках. Десницею своею Богородица указывала на запад, в сторону неприятеля. И на другой уже день русские одержали первую победу в той войне. Примечательно, что Царицу Небесную видели очень многие солдаты и офицеры. Кирасиры, артиллеристы, казаки. Известие о явлении быстро распространилось по всему фронту. Доложили о нем государю-императору. Была образована синодальная комиссия, которая, изучив многочисленные свидетельства, подтвердила подлинность чуда. По указанию царя-страстотерца Николая II было написано много списков августовского явления Божией Матери. И перед этими иконами молились о победе русского оружия. Священный Синод подготовил все необходимые документы для прославления образа. Но помешали трагические события 1917 года. И только в наше время, в 2008-м, указом святейшего патриарха Алексея II, икона «Августовская победа» была внесена в список чудотворных икон Русской Православной Церкви.
Приложиться к образу могли все участники восьмых по счету Покровских вечеров. Из года в год их организуют благотворительный фонд имени Сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, администрация Твери и Тверской храм Покрова Божией Матери. Автор идеи, бессменный режиссер и ведущий концертов – священник Роман Манилов.
Все, кто ходит на Покровские вечера в нашем городе, сейчас узнают одну маленькую тайну, как появились Покровские вечера. Дело в том, что у каждого события, у каждого явления есть папа, мама. И вот отец Геннадий – это крестный отец Покровских вечеров. Именно он вдохновил меня на создание такого замечательного проекта в городе Твери. Однажды я, еще будучи молоденьким священником, приехал в Санкт-Петербург, где уже пышным цветом шли таисинские, рождественские вечера. Я настолько изумился, настолько был потрясен, как отец Геннадий умудряется собирать таких замечательных артистов, говорить такие замечательные слова. Был просто потрясен и поражен. И вот, пообщавшись с этим человеком, он мне как-то в кулуарах сказал: «Отец Роман, вы так восхищаетесь нашими санкт-петербургскими таисинскими вечерами, что, мне кажется, вам в Твери надо сделать то же самое». С его легкой руки уже 8-й год идут покровские вечера.
Зрители познакомились в тот вечер с Маргаритой Зайдлер, немкой, принявшей православие, которая, услышав о войне на Украине, приехала в Донбасс и стала участницей народного ополчения. Ей дословно лично стыдно, печально, скорбно, что Ангела Меркель исполняет то, что диктует Америка. О духовной составляющей событий, происходящих в современной Украине, напомнил в своем «Слове о войне» известный московский проповедник и миссионер, протоиерей отец Артемий Владимиров. Еще один яркий гость покровских вечеров – француз Джо Саде. Он приехал в Тверь с программой «Из Франции с любовью». Песни исполнялись на французском и английском языках, но одна строка повторялась по-русски: «Я тебя люблю, Россия». Зал подпевал и, пожалуй, укреплялся в любви к собственной стране. А завершит репортаж о глубоком содержательном концерте шуточная бытовая песня времен Первой мировой войны. Народ пел ее на мотив другой известной песни. Исполняют заслуженные артисты России Виктор Сухов и Ирина Гефеле.
Братья и сестры, следующий выпуск православной передачи «Спаси и сохрани» предполагается через 2 седмицы, 21 ноября, в день памяти святого архистратига Божия Михаила, в пятницу, в это же время. Да хранит вас Бог!